Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Сегодня я бы хотел поговорить с вами о болезнях. Тема нашего эфира «Болезнь и больные» в Священном Писании. Да, или можно так сказать «Болезнь и больные» взглядом Священного Писания. Откуда вообще взялась болезнь в человеческой жизни? Конечно же, Бог болезни не создавал, Бог больных не создавал изначально. Болезни в человеческой жизни не было. Она входит в жизнь человека после грехопадения. Человек становится страстным, тленным, смертным, и в его жизнь входят болезни. Отныне болезнь – это неотъемлемая реальность жизни в падшем мире. Болезни к человеку приходят по разным, конечно же, причинам. Стоит об этом сказать. Прежде всего, болезни бывают от физиологических причин. Да, на здоровье человека влияет его образ жизни. Ну, например, если человек пьет, то неудивительно, скажем, что он заболеет циррозом печени, допустим. Да? То есть есть прямая связь иногда между образом жизни человека и его болезнями. Вот как написано в книге Иисуса, сына Сирахова: «От многоедения бывает болезнь, и от пресыщения многие умерли, а воздержанный прибавит себе жизни». Ну и вообще, воздержание от страстей – это самые лучшие медикаменты. Вот это то, что человека делает прежде всего телесно крепким. Нередко подлинные причины заболевания лежат в духовной сфере. Об этом тоже наши святые пишут. Например, святитель Василий Великий говорил: «Немалая опасть впасть умом в ложную мысль, будто бы всякая болезнь требует врачебных пособий, потому что не все недуги происходят естественно и случаются с нами или от неправильного образа жизни, или от других каких-либо вещественных начал. В каких случаях, как видим, иногда бывает полезно врачебное искусство. Но часто болезни являются наказанием за грехи, налагаемым на нас, чтобы побудить к обращению». Да? Духовная жизнь, конечно же, связана с темой болезней. Понятно, что основная духовная причина многих болезней – это грех. Грех. Такие персональные грехи как-то особо болеющих людей могут быть. Вот как в книге пророка Иеремии сказано: «Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились». Это как бы Господь говорит Израилю. То есть Господь может попускать болезни или даже, согласно этой фразе, посылать болезнь человеку. Для чего? Вот тут перед нами открывается огромная тема. Какой смысл имеет болезнь? Неужели болезнь может иметь какой-то смысл? Может. Нередко смыслом является вразумление человека. То есть Господь попускает человеку заболеть, чтобы он оставил высокомерие, допустим, какое-то. чтобы он, чтобы очистились какие-то его грехи, чтобы человек искал Бога, да, потому что когда человек заболевает, то иногда он приходит к Богу, он начинает к Богу взывать и Бога находит. Такое часто бывает. Да, иногда болезнь служит для очищения от какого-то конкретного греха. Вот, например, Иоанн Лествичник писал: «Видел тяжко страждущих, которые телесным недугом, как бы некоторой епитимьей, избавились от страсти душевной». Вот интересно, болезнь может очистить человека от какой-то страсти. Опыт наших православных подвижников также свидетельствует о том, что болезни иногда, и очень редко, я бы сказал, бывают от дьявола, который посылает болезнь человеку, чтобы он, чтобы тот или иной монах, подвижник, ослабил свои подвиги. Вот так учил, например, преподобный Иоанн Пророк. Он пишет: когда человек чувствует болезнь и страсть не беспокоит его, то такая болезнь от Бога и уничтожает духовную брань. И тогда надобно оказывать телу некоторое снисхождение. Когда же при болезни беспокоит и страсть, то отнюдь не нужно снисходить телу, ибо эта болезнь происходит от бесов, а снисхождение умножает страсть. Вот как мы видим, бывают такие удивительные случаи, когда болезнь может быть от бесов. Я затрудняюсь как-то это комментировать подробно, что имел в виду здесь Иоанн Пророк, как бы конкретно, да, неужели бесы могут посылать болезни? Скорее, Господь попускает им действительно воспалить в человеке какой-то недуг. Но это, наверное, особые какие-то случаи. Подобно тому, как было с Иовом, помните, там же тоже Бог как бы разрешил дьяволу коснуться Иова и послать ему какие-то болезни. Конечно же, если болезнь имеет духовную причину, то человек должен как-то соответствующе отреагировать. Как церковь призывает нас прежде всего реагировать вообще на все болезни, даже не разбираясь, откуда она взялась? Молитва и покаяние. Да, любая болезнь, скажем так, мы на нее отвечаем молитвой и покаянием. Потому что чаще всего для исправления духовных причин недугов, если они имеются, необходимо человеку покаяться и воззвать Богу. Поэтому молитва и покаяние. Как писал святой Нифонт: как золото, разжигаемое огнем, очищается от ржавчины, так и человек, терпящий болезнь, очищается от своих грехов. Вот. Конечно же, болезнь нужно правильно воспринять человеку. Это бывает очень трудно, потому что когда оно болит, тут даже не до молитвы бывает человеку, да, ну вот. Кому-то, у кого-то получается помолиться, кому-то тяжелее молиться становится в болезни. Здесь все очень как-то субъективно получается. Но вот нам как бы святоотеческое предание говорит, что первый и главный ответ на любую болезнь – это молитва и покаяние. Молитва и покаяние. Сам Христос, проповедуя в Галилее, не только говорил с людьми, Он исцелял. Исцелял, много исцелял. Так и сказано про него: исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Не только он сам исцелял, но и дал эту власть апостолам. Точнее говоря, Бог исцелял через апостолов, как Бог продолжает и в наше время иногда исцелять людей через молитву святых. Да, но тем не менее апостолам была дана такая власть. Бог через них совершал исцеление. Как Христос им прямо и говорил, Он дал им власть врачевать всякую болезнь, всякую, да, представляете, вообще все. Ну и заповедь апостолы получили: больных исцеляйте. Да, помните, Лука, 10 глава, больных исцеляйте. И апостолы исцеляли людей. Мы читаем в книге Деяний и в апостольских посланиях, что чудеса исцелений от апостолов были довольно часто. Конечно же, естественное врачевание, медицина тоже благословляется церковью. Многие святые были врачами, например, тот же евангелист Лука, врач, вот, врач возлюбленный, говорит о нем апостол Павел. Есть даже известное такое место из книги Иисуса сына Сирахова о врачах. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его и от вышнего врачевания. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать». Мне приходилось даже читать такое толкование на известное евангельское место. Помните, где Христос исцеляет слепца, наложив на его глаза брение. Христос плюет на землю, делает некоторое брение, смешивает слюну с пылью дорожной и помазует глаза человеку. Тот идет, умывается и прозревает. Вот есть такое толкование, не помню у кого, что таким образом Христос осветил лекарство, освещает употребление лекарств. То есть он мог исцелить и без каких-то материальных средств. Вот он исцелил через это брение, своего рода какое-то божественное лекарство. Да, это грязь, такая лечебная грязь оказалась. А, конечно же, прибегать к услугам врачей христианину не возбраняются. Вот мы надежду возлагаем всю, понятно, на Бога, не на лекарства и врачей, но тем не менее пользоваться услугами врачей и принимать лекарства не возбраняется, наоборот, благословляется. Однако Священное Писание предупреждает о том, чтобы мы все-таки искали не лекарства Господа, точнее говоря, возлагали свои надежды на Бога, а не на лекарства. Как Священное Писание с порицанием отзывается о нечестивом царе Асе, который, цитирую, «в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». То есть тут вот эту меру нужно как-то чувствовать, очевидно, молясь Богу, обращаться к врачам. И за врачей надо молиться, которые нас лечат. И за больных. Мы молимся друг за друга, за больных. Да. Просим, если мы заболели, просим за нас помолиться. Идем дальше. Есть у нас звоночек. Добрый вечер. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что такое по толкованию святых отцов психические болезни? Психические болезни развиты как вот в старости, так, допустим, во младенчестве. Душа, она где? Если не развит. Вот ребенок родился, и он такой остался. Угу. А душа как развивается? Есть ли психические болезни, отличия от беснования?
Угу.
Вот так, спасибо огромное. И у меня еще один такой вопрос. Как научиться разговаривать с людьми, как вы? Вот кто вас учил? Общение спокойное, прямое. Ответы на все вопросы, причем каверзные. Вот научите, пожалуйста, и меня тоже.
Спасибо. Спасибо за звонок. Сразу по второй вашей реплике. Своим учителем в проповедании, да, я считаю отца Андрея Ткачева, бывшего моего настоятеля и, в общем, духовного отца и друга. И, он для меня очень многое значит. И благодаря его примеру я начал заниматься проповедью. И он меня зажег, что называется, и я ему подражал. И, наверное, и сейчас немного подражаю. Хотя, все равно мы разные, все люди разные. Как научиться? Надо этим заниматься. Практика все дает. Так что, кто трудится, тому Бог помогает. Я уверен, что любому человеку, который захочет вот так потрудиться, Бога прославить, Господь поможет. Что в церкви вообще, знаете, чудеса постоянно происходят. Там, например, на клирос приходит какой-то безголосый певец. А потом время проходит, и как-то Господь вытягивает голос. Вот он уже и поет там вторым голосом, допустим. А также и многие другие умения, навыки появляются у человека в церкви, если это нужно для спасения человека и если Бог благословит. Так что надо молиться и трудиться. Я думаю, какой-то результат будет. А что касается первого вашего вопроса, конечно, есть разница между психическими заболеваниями и беснованием. Разницу эту довольно трудно определить. Сейчас у нас нет старцев, да, таких, которые бы вот посмотрели и сразу сказали, что с человеком. И опытных психотерапевтов, психологов православных тоже не так уж и много. И часто тут случаются ошибки. Да. Человек, допустим, у него проблемы с психикой, его на читку везут. Я даже больше чем уверен, что большая часть у тех, которых туда возят, у них просто проблемы с психикой. Или наоборот, да, человека мучают бесы, а его там таблетками лечат. Я помню, у нас был такой случай. В Киеве заболела одна прихожанка. И тоже не могли понять, что с ней очень долго. И тоже на вычетки возили вот по монастырям, а ей все хуже и хуже, хуже и хуже. А потом ее привезли в Москву к Авдееву, вот врачу, нашему московскому православному психотерапевту. И он довольно точно поставил диагноз. Она попила какие-то таблеточки, передохнула в отпуске немного, и состояние стабилизировалось. Вот, встала в строй и работает. Хотя как-то все думали, что, скорее всего, да, какое-то беснование, она неадекватно себя вела как-то и так далее. Тут надо разбираться, да, всегда надо разбираться, что с человеком происходит. Диагностика тут очень важна. Я вам посоветую книгу Жан-Клода Ларше «Исцеление психических заболеваний». Вот, и его хорошая книга «Болезнь в свете православного вероучения». Тоже там он эти вещи затрагивает, достаточно подробно об этом говорит. Это очень большая тема, тут, наверное, целый эфир надо посвящать. Вот. Что такое по святоотеческому учению болезнь души? У нас у всех болезни души, да, потому что мы все страстные. Первая и главная болезнь души – это страсть. Вот. А что касается вот психических заболеваний, здесь может быть очень комплексное такое явление. Вот, я думаю, те книги, которые я назвал, вам помогут. Они есть в интернете, их можно и купить как бумажную продукцию. Хорошо, идем дальше. Мы сказали, что христианину можно прибегать к помощи врачей. Вот, хотя, вы знаете, некоторые такие радикальные святые отцы говорили, что, по крайней мере, монахам можно лечиться только покаянием и молитвой, то есть прибегать к Господу. Встречается такое мнение. Про мирян не слышал, а вот про монахов святые отцы такое говорили. И встречаются цитаты, но все равно тут человек должен решать сам, как поступает. Вот как пишет преподобный Варсонофий Великий: «Те, которые прибегают к врачам и которые не прибегают к ним, поступают так в надежде на Бога. Прибегающие говорят: во имя Господне веряем себя врачам, да через них Бог подаст нам исцеление. А не прибегающие в надежде на имя Его не прибегают к ним, и Он врачует их. Итак, если ты употребишь врачевание, не согрешишь. А когда не употребишь, не высокомудрствуй. Знай же, что хотя ты и ко врачам прибегнешь, но будет лишь то, что угодно воле Божьей». Вот прекрасные слова. Я встречал в своей жизни таких людей, даже мирянина одного знал, который не прибегал к помощи врачей. Вот. Но тут, конечно, надо иметь разум и... Опять же, это личное решение каждого человека. Царский путь, общий такой распространенный для всех нас, это Господу молиться и к врачам ходить. Вот. Очень хорошо пишет священномученик Арсений Жадановский о состоянии, о правильном, скажем так, душевном состоянии человека, который заболел и пытается лечиться. Вот пишет... Он так: «Болящий, имей такое расположение сердца, все в руках Божьих, и смерть моя, и жизнь. Но ты, Господи, все дал на службу человеку, ты даровал нам и врачебную науку, и докторов. Благослови же, Господи, обратиться к такому-то доктору и умудри его помочь мне. Твердо верю, что если ты, Господи, не благословишь, то никакой доктор мне не поможет». Мне кажется, эти слова можно сделать какой-то краткой молитвой для болящего человека. Очень хорошие слова. Понятно, что христианину надо помнить, что исцеляется он Богом все равно, посредством лекарств ли или без лекарств, но исцеляется он Богом. Исцеление в любом случае подается от Господа, поэтому и в лекарствах, и в лечении надо предаваться воле Божью. Это самое важное. Само по себе желание человека выздороветь и избавиться от болезни правильное и хорошее, и грехом не является. Напротив, человек должен стремиться к выздоровлению, потому что, опять же, Бог не творил болезни. Состояние болезни, оно, с одной стороны, естественно для человека, живущего в падшем мире, да, для падшего человека, живущего в падшем мире. Но, с другой стороны, человек может просить у Бога исцеления, и Бог часто его подает. Важно, как употребить силы и энергию вот этого возвращенного здоровья. Надо употребить на служение Богу, а не суетности и греху. Это важно. Я помню, вот в Почаеве возле иконы Киево-Братской, по-моему, стояли костыли раньше. Не знаю, стоят сейчас или нет. Мне про эти костыли рассказывали историю, что якобы какой-то человек пришел на костылях, молился перед этой иконой много, и от иконы получил исцеление. Вот. И костыли в память он оставил перед иконой. А потом он начал вести такой неправильный образ жизни, грешить много. То есть употреблять здоровье свое на грех. И болезнь к нему вернулась. Да, и вот эти костыли, они как память об этом случае. Был у меня еще такой батюшка знакомый в Киеве. Он служит сейчас возле метро Дружбы народов, там, в больнице под Высоцкого. У него интересная история. Он был хирургом. В этой больнице же работал хирургом. А потом он как-то стал размышлять вот вообще, что происходит с людьми, которых он оперирует, лечит. А очень часто было, что вот он человека вылечил, а тот там убил, в тюрьму сел. Или там он человека вылечил, а человек спился, под забором умер. Ну и так далее, и так далее. Вот. Он подумал, так ведь душу надо лечить в первую очередь. И пошел в семинарию, закончил семинарию, стал священником. Теперь храмик там прямо при больнице, он там и служит. Вот такая история интересная. Да, но возвращаемся. Да, вот желание человека выздороветь и избавиться от болезни, естественно, грехом не является. Однако, есть болезни, на которые Господь как бы налагает некий запрет. Вот человек лечится, молится, ничего не получается. И тут надо иметь смирение, понять, что, может быть, Богу не угодно, чтобы эта болезнь вылечилась прямо сейчас, вот так, как ты хочешь. Помните, был такой Пимен Многоболезненный, такой святой, в Киево-Печерской лавре его мощи. Он всю жизнь лежал, был лежачий больной, и вся братья Киево-Печерской лавры, в том числе многие святые, которые были в то время, молились о его выздоровлении. А этот Пимен молился наоборот о том, чтобы Господь оставил эту болезнь, потому что чувствовал, что ему духовно это полезно. И в Патерике Печерском сказано: молитва Пимена превозмогла молитву братьев, молитву иноков всего монастыря. Представьте себе, и так он и остался больным на всю жизнь. Вот такие тоже случаи бывают. Бывает, что для человека полезнее поболеть, чем выздороветь. Бывает, что ему болезнь нужнее для спасения, чем здоровье. И если такой случай, то тут надо совершить такое усилие веры и иметь смирение, понять, что ну, сейчас, наверное, Богу не угодно, чтобы ты был здоров. И такое бывает. Да, вот что еще хотел сказать. Конечно, здоровьем надо дорожить. Это дар Божий. Про здоровье преподобный Иосиф Оптинский пишет следующее. Это выдержка из письма. «Пишите, что по тяжелым обстоятельствам не следует гнаться за здоровьем и жизнью. Вообще, здоровьем и жизнью должно дорожить, ибо это есть дар Божий. А если где потребует крайняя необходимость, Там, конечно, нужно жертвовать и здоровьем, и жизнью. Но у вас такой необходимости еще нет. Так он пишет своему адресату. Да, ну, как преподобный Анатолий Зерцалов говорил, похворать можно, но только когда Бог пошлет. Да, то есть здоровье надо беречь. Нужно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Понимать, что жизнь от Бога нам дана, здоровье от Бога. Это все дары Божьи, которые нельзя попирать. Тело – это храм Духа Святого. Да. Интересно, в Священном Писании еще говорится, что причиной болезни может стать недостойное причащение святых Христовых тайн. Помните, Павел пишет, из-за этого многие больные даже умирают. То есть из-за недостойного причащения. 1 Коринфянам 11 глава. А вот об этом как-то редко мы думаем, наверное, да, что из-за регулярного недостойного причащения, допустим, когда человек в каком-то смертном грехе живет и причащается, да, вот, все понимает, но причащается, как-то дерзает. Вот, наверное, можно и заболеть чем-то опасным. Так пишет апостол Павел, что из-за недостойного принятия святых Христовых тайн можно болеть. И даже умереть. Слышите, он говорит, многие из вас больны, и многие умирают из-за этого. То есть Божьи тайны, пречистые тайны, они могут опалить человека, если он без смирения, без любви к Богу, без веры, без такого благочестивого настроения души, без страха Божьего, да, причащается. Болезнь бывает как попущение Божие для ограничения греховного своеволия человека. Вот действительно, если человек употребляет время свое, энергию свою, силы свои только на грех, Господь может связать его болезнью, чтобы хоть поменьше грешил. Да, и такое бывает. Об этом тоже, кстати, апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, там в 12 главе. Я уже сказал о том, что апостолы, так же, как и Христос, исцеляли довольно много. Вот здесь такой интересный момент, что чудеса апостолов во многом и часто похожи на чудеса Христа. Они как-то перекликаются, слова какие-то подобные говорятся. Ну вот, например, исцеление Энея, да, все помнят. Книга Деяний, апостол Петр исцеляет некого Энея расслабленного. Вот этот расслабленный, неизвестной болезнью Эней, парализованный, похож на того парализованного человека, которого исцелил Христос в Капернауме. Вот подобно тому, как Христос сказал ему: «Встань, постель твою и иди в дом твой», так и Петр говорит Энею: «Встань с постели твоей». Потом вот, например, воскрешение Тавифы, которое следует сразу там, в книге Деяний после исцеления Энея. И воскрешение Тавифы имеет много общего с воскрешением дочери Иаира. Точно так же, как Христос высылает всех из дома, Петр высылает всех вон точно так же. И обращается к умершей практически теми же словами. Вот некоторые комментаторы имеют такое мнение, что если апостол Петр говорил в момент воскрешения на арамейском, скорее всего, так и было, то его слова отличались от Христовых одной только буквой. Спаситель сказал «Талифа куми», что означает «девочка, встань». Евангелист Марк приводит эти слова прямо вот на языке оригинала. А Петр произносит «Тавифа куми», что означает «Тавифа, встань». Да, «Талифа куми», «Тавифа куми». Довольно интересно. Вот, может быть, можно сделать такой вывод из этих, казалось бы, мелочей, что в исцелениях, которые творились руками апостолов, можно видеть точное исполнение слов Христовых. Каких? Христос говорил, что верующий в меня то же, что и я, сотворит, и даже больше сотворит. Вот действительно ученики Христовы творят такие же дела, похожим образом, и действительно даже больше творят. Помните, что тень апостола Петра исцеляла? Христос такие чудеса не творил. Ну, Христос другие чудеса творил, но вот тенью он точно не исцелял. Надо сказать, что новозаветные образы больных – это изображение духовного состояния наших душ, духовного состояния человечества до прихода Христа. Вот, например, отвечая на вопрос посланников Иоанна Крестителя, Христос перечисляет знаменательные факты, которые в Ветхом Завете понимались как некоторый комплект свидетельств о наступлении мессианской эры. А именно, он говорит, скажите Иоанну, да, слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. Откуда это все? Это фрагменты из пророков, больше всего из Исаии, которые пишут о эре Мессии. Вот когда Мессия придет, тогда слепые будут прозревать, хромые будут ходить, прокаженные очищаться и так далее. Вот Христос, он как бы делает компиляцию из пророческих книг, из мессианских мест. И показывает, что это время настало. Мессия пришел. Этот Мессия Христос. Вот. Так что мы можем эти свидетельства воспринимать и прямо, и иносказательно. Прямо то, что Христос действительно очищал прокаженных, хромых исцелял, да? А иносказательно то, что это изображение духовного состояния человечества ко времени прихода Христа. И Христос, исцеляя тела, показывает, что Он может врачевать и души. Вот это очень важно. Ведь слепые действительно прозревали, да, мертвые воскресали, но мы видим, что не только больные, но даже и физически здоровые люди при встрече со Христом переживали открытие внутренних очей сердца и духовное воскресение мертвых душ. То есть люди при встрече со Христом исцелялись не только телесно, они исцелялись духовно. Это очень важно. Вообще, всякие вот эти недужные, встречаемые на библейских страницах, это изображение наших с вами душ, нашего с вами духовного состояния. Кто такой хромой? Это я, который идет не туда, куда Господь его зовет, а отхрамывает куда-то в сторону, на грех. Кто такой слепой? Это тоже я, не замечающий своих грехов, а замечающий грехи других, или замечающий в людях плохое только, а не хорошее. Есть такой странный род слепоты духовной. Это же про всех нас. Да. Прокаженный – это тоже обо мне, потому что душа моя в грехе гниет, подобно коже прокаженному. И подобно тому, как в проказе не было исцеления в то время, не было лекарств от нее, так и душе человеческой нет лекарства, кроме милости Божьей и его благодати. Парализованный – это тоже грешный человек, да, потому что он парализован грехом. Грех связывает его, грех запинает человека, грех как бы укладывает человека на землю и не дает ему подняться. И мертвый – это тоже я, потому что окамененное нечувствие мое к Богу лишает меня жизни, лишает меня благодати. Можно быть живым и в то же время мертвым. Как об этом сказано в книге «Апокалипсис». Ты имеешь вид, будто жив, а на самом деле ты мертв, говорит Христос ангелу одной из церквей. Так что все недужные, встречаемые на библейских страницах, это указание на те или иные духовные недуги нашей души. Всякий раз, когда встречаете больных в Священном Писании, задумайтесь, как это может ко мне относиться, и не указывает ли это на какую-то болезнь моей души. Та же хромота, слепота, там, плешивость там есть, еще там что-то. Это все может иметь духовное измерение. Часто мы просим у Бога исцеления без ясного понимания того, что и нам надо как-то поменяться. Вот я помню, были такие несколько лет моей жизни, когда я довольно часто проповедовал в реабилитационном центре для наркоманов и алкоголиков. А еще там лудоманы были, это игровая зависимость. И вот мы приезжали там, с ребятами, как катехизаторы, и вели с ними беседы на темы Священного Писания, на всякие-всякие разные темы, говорили с ними о вере. Вот, и люди там, в общем-то, были одни и те же. Ну вот если, например, год походить, то ты видишь, как приходят новые, потом исчезают, потом опять они уже приходят, и они уже не новые. То есть путь наркомана – это такой путь из репцентра в репцентр. То есть исцеляются редкие, и исцелиться полностью от этого очень тяжело. И мы им говорили всегда, что выздоровление от недуга наркомании без Бога практически невозможно. То есть надо употреблять и медицинские средства, помощь психологов, там, лекарства, все это, безусловно, да. Но человек должен Бога найти. То есть если он не поменяется изнутри, ему как бы не для чего выздоравливать. Потому что если человек нутро не поменяет, он выйдет потом из репцентра, там те же дружки, приятели, та же жизнь, ничего же не изменилось. И опять начнется все сначала. Как правило, увы, так и происходит. И вот, конечно, поменять сердце человеку, поменять нутро, сделать неверующего верующим, это очень трудно. Это только Бог может сделать. Но усилием, с усилием самого человека, ну и тех, кто вот ему проповедует. Это такое комплексное усилие должно быть. И, конечно, у кого-то получалось, у кого-то не получалось. Так что, вот я к чему это говорю, что когда мы просим у Бога исцеления без ясного понимания того, а что мы будем делать потом, после исцеления, то здесь может не получиться все. То есть для чего мы просим здоровья? Чтобы продолжать жить по своей воле. Лечение должно сопровождаться покаянием, то есть духовно-нравственным изменением человека. Исцелению тела должно соответствовать исцелению души. Именно так церковь пытается человека исцелять. Заметьте, да, что церковь, она по примеру Христа, тоже исцеляет. У нас ведь есть медицинское таинство, например, это соборование. Соборование – это таинство, во время которого человек получает благодать для исцеления духовно-телесных недугов. Вот тут как раз упор на связь некоторых недугов с грехами. Поэтому соборование, оно всегда должно сопровождаться исповедью, ну, то есть человек должен или до, или после, ну, поисповедаться обязательно. Церковь может исцелить человека, если он сам желает измениться, потому что без изменения, без покаяния рассчитывать на выздоровление не стоит. Это выздоровление просто пока тебе может даже повредить. Вот. Церковь – это тело Христово. Церковь продолжает миссию Христа на земле. Как Христос исцелял, так и церковь исцеляет. Но опять же, Христос исцелял не просто тело, он исцелял и душу человека. И исцеления, которые источал Христос в своей земной жизни, они были направлены на то, чтобы человек изменился. В общем-то, в этом и церковное отношение к исцелению. Да, телесное исцеление должно сопровождаться духовным исцелением. Поэтому-то церковь вот настаивает на том, чтобы человек в болезни вот как-то поменялся, передумал многое, примирился с, там, с обидчиками, не знаю, решил свои духовные проблемы. Это все связано. Об этом стоит молиться и заботиться. Вот никогда не избавится от своей болезни наркоман, если у него не появится новая мировоззренческая установка. Не найдет помощи алкоголик, если не разберется со смыслом своей жизни. Вот без такого изменения души исцеление может не прийти, потому что человек как бы не знает, для чего и как жить. Вот. А что еще хотел сказать? Вот, например, прикованному к постели Энею Христос говорит: «Исцеляет тебя Иисус Христос». Вот. Это важно. Не я исцеляю. Да. «Исцеляет тебя Иисус Христос». Петр указывает на источник исцеления. Это Христос. Только Христос мог чудотворить от себя. Церковь, она исцеляет человека именем Христовым. Именем Христовым. Об этом надо думать, мне кажется, человеку, который ищет исцеление от чего-то. Задуматься перед тем, как ехать, например, в какой-то прославленный монастырь, к какому-то старцу. Надо понять, а что я сделал, или что я не сделал, точнее говоря, в том, что зависит от меня в плане своей болезни. С кем я не примирился, какие духовные вопросы не закрыл, скажем так. Что у меня сейчас такое вопиющее в жизни? Может быть, я кого-то ненавижу. Может быть, у меня ссора с кем-то какая-то вековая. Вот, может быть, меня уныние мучает, неверие подтачивает. Да и когда в последний раз, в конце концов, там Евангелие я читал, допустим. Да, когда исповедался и причащался последний раз. Когда в храме был последний раз. Вообще, я живу по волчьим законам мира сего или пытаюсь все-таки жить по заповедям Божьим. Да, вот нужно проверить себя, просил ли я достаточно у самого Христа исцеления. Ведь Христос – источник исцеления. Использовал ли я общепринятые церковные средства? Пост, молитва, исповедь, причастие, тоже соборование. Да. Вот как часто в монастырь приезжают, вот мне просто рассказывали, да, это и видно, как часто в монастыре за исцелением приезжают люди, которые не исповедуются, не причащаются, не читают Евангелие, не почитают воскресного дня, не молятся Богу вообще, но хотят исцеления. Ну и тут возникает большой вопрос, так может быть тебе Господь и попустил эту болезнь, чтобы ты под другим каким-то стал, изменился. Да, нет внешнего без внутреннего. Внешнее – это следствие внутреннего. Так смотрит церковь на эти вещи. А в то же время все-таки не могу не вспомнить еще замечательный эпизод из Евангелия «Слепорожденный». Помните, там исцеление слепорожденного. Там апостолы предлагают Христу чисто такую человеческую модель, ложную модель. Она близка к тому, о чем мы сейчас говорили, но тут надо чувствовать какую-то грань. Помните, они говорят, кто согрешил, родители этого слепорожденного или он сам? Из-за того, и почему он таким стал. Да, ну, абсурд, как мог слепорожденный согрешить, если, ну, в утробе матери, что ли, да? Как он мог согрешить, если он таким родился? А вот апостолы, они пытаются найти схемы какие-то, как мы часто их ищем, понять болезнь. Да, это понятно, что хочется понять болезнь, но Христос говорит удивительную вещь. Ни он не согрешил, ни родители его, а все это для того, чтобы на нем явились дела Божьи, да, чтобы на нем явилась слава Божья. И Христос исцеляет его. Вот как бы ради своей славы, понимаете? Вообще, если задуматься, человек был слепым многие годы, ожидая вот этого момента исцеления, и все это было нужно, чтобы на нем явилась слава Божья, явились дела Божьи. Вот и так бывает. Бывает, что человек не виноват ни в чем и носит какую-то болезнь. Вот так нужно. Это пути промысла Божьего, нам непонятны. Поэтому очень надо опасаться делать какие-то такие выкладки прямые. А я вот знаю, почему у тебя эта болезнь. Это вот из-за того-то. Мы же иногда вот так прямо можем и сказать бедному человеку. Я сейчас тебе объясню, почему ты болеешь именно этим. Я знаю. Вот этого, конечно, ни в коем случае нельзя делать, потому что только Бог знает, почему человек болеет так или иначе. Иногда бывает вообще все непонятно. Хороший человек болеет, плохой, ну что значит плохой, как нам кажется плохой, да? Плохой здоров, как бык. Вот. Например, там супружеская пара, благочестивая, верующая, церковная, молится десятилетиями о даровании детей, нет у них детей, а какие-то, казалось бы, как нам опять же там кажется, забулдыги, какие-то пропащие. У них там уже 7-й, 8-й, они уже не хотят, а они рождаются. Почему так бывает? Вот пути промысла Божьего неисповедимые. До конца эти вещи понять невозможно. Тоже и с болезнями. Вот посмотрите, сколько святых страдали тяжелейшими болезнями. Взять того же Паисия Святогорца, например. Там целый букет. Ну и вот святой человек. И так болел. У него, кстати, особые были отношения с раком. Да, он же там просил себе рак. Это тоже какая-то удивительная вещь. Да, так что тема такая достаточно сложная. Вот, и какие-то, скажем так, наведения делать можно, думать о смысле своей болезни или там болезни родственника, думать, спрашивать у Бога. Но все-таки опасаться выносить какие-то вердикты, это очень опасная вещь. Интересно вот, что в Священном Писании есть исцеления, которые сопровождаются словами, а есть исцеления, которые совершаются без слов. Ну вот, например, Петрову тещу Христос исцеляет от горячки молчаливым прикосновением. А вот другие исцеления сопровождаются какими-то словами. Вот, вообще чудеса Христовы в Евангелии сопровождаются очень часто какими-то репликами, и они очень важные. Потому что это как бы проповедь на чудо. Да, вот есть чудо и есть краткая проповедь на это чудо. Что нужно понять из этого чуда? Вот когда будете Евангелие перечитывать в следующий раз, обратите внимание на эти места. Когда происходит чудо и Христос молчит, но это достаточно редко бывает. И когда происходит чудо и Христос что-то говорит. Вот эти пояснения к чуду, реплики к чуду и часто к чудесам исцеления очень важны. Например, Христос исцеляет бесноватого в синагоге, и происходит некоторый диалог между бесом и Спасителем. Бесы говорят: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святый Божий». А Христос, сказано, запретил ему и сказал: «Замолчи и выйди из него». Вот такой обмен репликами интересный. Исцеление прокаженного, помните, тоже обмен репликами. Еще там с некоторым указанием будущих действий исцеленного. Напоминаю вам: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить», говорит прокаженный Христу. Кстати, тоже такая интересная фраза. Что это значит? Можешь, это он позволяет Христу или как? Нет, это скорее исповедание, да, то есть я верю, что ты можешь меня очистить, если захочешь. И вот сказано: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Вот тоже интересно поразмышлять над этой репликой к чуду. Да, никому не сказывай, пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей. Вот, например, во время изгнания бесов из гадаринского бесноватого Христос вступает в некоторый диалог с бесами и исполняет их просьбу, что интересно. Там, помните, они говорят: «Позволь нам идти в свиней», и Христос позволил им. Такие интересные вещи. Перед тем, как вернуть здоровье расслабленному, Христос говорит: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот прямая связь греха с недугом как раз в этих словах прослеживается. Да. Причина болезни этого человека как раз была ну, такая – грех. Грех. И Христос сначала указывает на вот эту основную причину болезни человеческих, да, а уже затем произносит: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Сначала указал на источник, а потом сказал: «Встань, возьми постель твою и иди», то есть выздоровей. Вот так. Так что, видите, болезнь – это, конечно, негативный атрибут жизни человека в падшем мире. Это следствие грехопадения. Но, с другой стороны, болезнь может послужить человеку для спасения. Ну, такая интересная вещь. Любящему Бога все поспешествует ко благу, говорил апостол Павел. Получается, и болезни тоже. Если человек любит Бога, даже болезнь может быть ему во благо, если он ее правильно воспримет и правильно перенесет. Конечно, я понимаю, что это слова, да, это слова, и мне, здоровому, легко их произносить. Вот, гораздо тяжелее человеку, который действительно тяжело болеет, и у него множество вопросов возникает, почему так. Это все понятно. Но, тем не менее, Священное Писание учит нас, церковный опыт учит нас, что правильное отношение к болезни может духовно исцелить человека. Болезнь может быть во благо человеку. А иногда бывает, что человек может ожесточиться. Да, здесь все зависит от человека. Я помню, один священник рассказывал про регента его храма, которая много лет послужила Богу, а потом заболела раком и очень мучительно умирала. Ей очень было больно. Вот. И уже на смертном ложе буквально она предъявила претензии к Богу в очень резкой форме. Сказала: «Я служила тебе всю жизнь, а ты отплатил мне болезнью». И вскоре она умерла. Вот и так бывает. Так что, да, болезнь, телесные страдания могут стать для христианина объектом духовного преодоления и преображения во Христе. А могут, наоборот, ожесточить человека. Здесь все зависит от самого человека, от нашего сердца. Самоцелью здоровья тоже быть не может, да, но просить у Бога выздоровления можно. И что-то по своим силам для этого делать тоже можно и нужно. Но телесные недуги, с одной стороны, могут способствовать духовной жизни, а с другой препятствовать. Вот об этом писал святой Никита Стефан, зачитаю вам. «Насколько эти болезни полезны для новоначальных, настолько вредны они для продвинувшихся в трудах добродетелей, ибо препятствуют им заниматься божественными вещами и притупляют болями и тяжелыми обстоятельствами разумную часть их души, и замутняют ее тучей малодушия и иссушают умиление сухостью трудов». Да, поэтому лечиться надо и просить у Бога здоровья надо. Здоровье можно предпочесть болезни, если человек проживает его в Боге во имя Божье. Да, ведь не из простой вежливости святые отцы вслед за апостолом Иоанном в беседах и письмах обращаются к своим духовным детям с пожеланием здоровья, как и у нас принято сейчас в светском даже этикете «здравствуйте», да? То есть будьте здравы, будьте здоровы. Не случайно во время каждого богослужения церковь молит Бога об укреплении или восстановлении здоровья всех своих чад. Вот. Помните, кстати, вот как эта теща Петра, что она сделала после того, как получила здоровье? Она сразу встала и начала служить Христу и апостолам. Вот это тоже некоторый идеал, идеальная модель такая. Христос человека исцеляет, причем Христос теще Петра ничего даже не сказал. Просто молча прикоснулся к ней, все. Как только она получила здравие, она встала и служила им. В притче об исцелении расслабленного мы читаем, тоже помните, что он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. Вот так нужно христианину реагировать на выздоровление, славить Бога и служить Ему. Об этом, кстати, постоянно упоминается вот во время елеосвящения или соборования. Там такая молитва читается: «Врачу и помощнище сущих в болезнях, избавителю же и спаси сущих в недузях. Сам всех, Владыка и Господи, даруй исцеление недугающему рабу Твоему, яко да славит божественную силу Твою». И дальше там еще: «Даруй больному», имеется в виду, «исцеление души и телу, да любовью прославит Тя, величая державу Твою». Или еще: «Скорое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему, избави недугов и горьких болезней, воздвигни во еже пети Тя и слави Тя непрестанно». Вот. Так что просим здоровья, надо быть готовыми служить Богу, потому что здоровье для того и подается. Ну что ж, дай Боже всем здоровья, чтобы мы все служили Ему со страхом Божьим, благочестием, верою, упованием и радостью, потому что христианство – это великая радость. И, конечно, радоваться Богу удобнее здоровому, чего я и желаю всем нам. Всего доброго, друзья, до новых встреч. Храни всех Господь. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –